Исторический календарь.
14 октября 1964 года Леонид Ильич Брежнев сменил на посту главы КПСС и СССР Хрущева. Брежнев, которого в свое время выдвинул именно Никита Сергеевич, сформировал внутри ЦК КПСС мощную оппозицию против Хрущева, в которую входили члены Политбюро Суслов и Подгорный, глава КГБ Семичастный, министр обороны Малиновский, первый заместитель председателя Совета министров СССР Косыгин и многие другие. Хрущев знал о плетущихся вокруг него интригах. Он сместил Брежнева с поста председателя Президиума Верховного Совета СССР. В начале октября Хрущев отбыл на отдых в Пицунду. 11 октября он неожиданно позвонил члену Президиума ЦК КПСС Дмитрию Полянскому, одному из заговорщиков, и сказал, что он все знает и что, когда через 3-4 дня вернется в Москву, покажет всем Кузькину мать. Полянский тотчас позвонил Брежневу. Больше откладывать было нельзя. 12 октября состоялось заседание Президиума ЦК КПСС. На нем был фактически решен вопрос о смещении. Хрущева пригласили прибыть из Пицунды на заседание ЦК для решения неотложных вопросов. Заседание началось 13 октября, а закончилось лишь утром следующего дня. Хрущеву выдвинули целый список обвинений – от развала сельского хозяйства и закупок зерна за границей до опубликования в печати за 2 года более 1000 его фотографий. Хрущев пытался оправдываться, но в конце концов сказал: «Бороться с вами не собираюсь. Благодарю вас за предоставляемую мне возможность уйти в отставку. Прошу вас, напишите за меня заявление, я его подпишу». Дело было сделано. Брежнев скромно предложил на пост преемника Подгорного, но тот сразу же отказался от столь высокой чести в пользу самого Леонида Ильича. 14 октября 1890 года родился Дуайт Эйзенхауэр, американский генерал, президент США в 1953-61 годах. Он стал крупным военачальником во время Второй мировой войны и одним из 5 иностранцев, удостоенных высшего советского военного ордена «Победа», и одним из вдохновителей и архитекторов «Холодной войны». Эйзенхауэр еще до президентства заявил: «На Соединенные Штаты Америки возложена миссия руководства миром. Вашему поколению предоставлена замечательная возможность внести свой вклад в то, чтобы это руководство стало моральной, интеллектуальной и материальной моделью на вечные времена». Кто возложил на Америку миссию руководства миром, Эйзенхауэр не пояснил. Впрочем, миссия все равно оказалась невыполнима. Он стал автором доктрины Эйзенхауэра, согласно которой любая страна может запросить экономическую или военную помощь у США, если она подвергается военной агрессии со стороны другого государства, читай СССР. Причем эту доктрину дополняла другая, массированного возмездия, нанесение первыми внезапного ядерного удара по СССР и КНР. При этом Эйзенхауэр блефовал, громогласно заявляя о том, что русские идут. В беседах с доверенными людьми он всегда высказывал твердое убеждение, что у СССР нет планов нападения на США. Из достижений Эйзенхауэра: завершение Корейской войны, а также сворачивание охоты на ведьм, прекращение работы комиссии по расследованию антиамериканской деятельности сенатора Маккарти. Именно к Эйзенхауэру в гости с первым в истории визитом приехал советский лидер Никита Хрущев. И еще нужно отметить, Эйзенхауэр, в отличие от современных президентов, был понятен и не любил авантюрную политику. В конечном итоге сейчас многие признают, что эпоха Холодной войны была эпохой мировой стабильности. Эйзенхауэр говорил: Хотя сила и может защитить в какой-либо экстремальной ситуации, но только справедливость, честность, внимание и сотрудничество может, наконец, привести людей к зарождению вечного мира. Я бы еще добавил слово «предсказуемость». А то в наши дни некоторые высшие политики напоминают обезьяну с гранатой. Никогда не знаешь, когда рванет. 14 октября 1903 года Максим Горький попросил Чехова отдать только что законченную пьесу «Вишневый сад» для сборника «Товарищество знания». Кстати, пьеса имеет подзаголовок «Комедия в четырех действиях». Считается, что прообразом дельца Лопахина был фабрикант Иван Александрович Миндовский. В 1872 году он приобрел на аукционе бывшее имение графа Татищева в городе Вичуга, ныне в Ивановской области. Поместье с каменным домом и большим садом в то время принадлежало Марии Сергеевне Татищевой-Эйхлер. При ее отце, графе Сергее Павловиче Татищеве, имение достигло рассвета и приносило неплохой доход. Но наследница огромного состояния вместе со своим мужем вела рассеянный образ жизни, мало заботилась о хозяйстве, и к началу 1870-х годов они влезли в долги. В судебном порядке имение было выставлено на торги. Потеря родового гнезда стала сильным ударом для Марии Сергеевны, который она не смогла пережить. Через год после продажи она умерла в возрасте 43 лет. Конечно, это была не рядовая смерть, и Чехов вполне мог знать эту грустную историю. Станиславский вспоминал, как к нему пришел Чехов и сказал: «Послушайте, я же нашел чудесное название для пьесы. Чудесное! Какое?» – заволновался я. «Вишневый сад!» И он закатился радостным смехом. После этого свидания прошло несколько дней или неделя. Чехов вновь подходит ко мне и говорит: «Послушайте, надо все-таки не вишневый, а вишневый сад». И закатился смехом. «На этот раз я понял тонкость», — пишет Станиславский. «Вишневый сад – это деловой коммерческий сад, приносящий доход. А вишневый сад дохода не приносит. Он хранит в себе и своей цветущей белизне поэзию былой барской жизни». И еще одна ремарка от Бунина. «Я рос, – вспоминает Иван Алексеевич, – именно в искудевшем дворянском гнезде. Вопреки Чехову, нигде не было в России садов сплошь вишневых. И они не могли расти возле господского дома. Вишневый садок был только при хохладских хатах. И ничего чудесного не было в вишневых деревьях, совсем некрасивых, корявых, с мелкой листвой. И зачем понадобилось Лопахину рубить этот вишневый сад? Чтобы фабрику, что ли, на месте вишневого сада строить? Рубить так поспешно понадобилось Лопахину, очевидно, лишь за тем, что Чехов хотел дать возможность зрителям художественного театра услыхать стук топоров, воочию увидеть гибель дворянской жизни, а Фирсу сказать под занавес: «Человека забыли». Возможно, Бунин в чем-то и прав. 14 октября 1892 года вышли из печати «Приключения Шерлока Холмса» Артура Конан Дойля. Это первый сборник из 12 детективных рассказов о сыщике. Среди них «Скандал в Богеме», «Союз рыжих», «Тайна Боскомской долины», «Пестрая лента», «Палец инженера», «Медные буки». В общей сложности Шерлок Холмс появляется в 56 рассказах и 4 романах. Самое первое произведение «Этюд в багровых тонах» было написано Конан Дойлем в 1887 году. Последний сборник «Архив Шерлока Холмса» опубликован в 1927 году. 40 лет. А вообще-то сам Конан Дойль считал рассказы о Холмсе легким чтивом, хотя именно сыщик сделал его состоятельным человеком. А читатели были в восторге, но не все. Бернард Шоу называл Холмса наркоманом, не имеющим ни одной положительной черты характера. А согласно современным опросам, каждый пятый британец уверен, что великий сыщик существовал на самом деле. Шерлок Холмс попал в книгу рекордов Гиннесса по количеству экранизаций – 213 фильмов, 75 актеров. Ну а фразу «элементарно, Ватсон» Холмс произносит только в советской экранизации. А знаменитый охотничий кепи, без которого трудно представить себе сыщика, ни словом не упоминается ни в одной книге Конан Дойля. Это фантазия иллюстратора первых изданий Сиднея Пэджетта. А плащ с пелериной, который Холмс носит в большинстве экранизаций, на самом деле в те времена предназначался в основном для загородных прогулок. И в городе в нем не ходили. Это то же самое, как если бы в наши дни кто-то пришел на деловую встречу в офис в тренировочном костюме.